Продолжается эфир на радио «Спутник». Приветствуем всех наших слушателей в студии. Игорь Ивановский, Данил Гусельников. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Продолжаем обсуждать последствия тех санкций, которые вводит коллективный Запад для экономики России.
Да, действительно, сейчас поговорим о компаниях, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России.
О, их очень много накопилось.
Но из последнего, кстати, Игорь, ну, нужно отметить, что поток начал иссякать. Вот буквально за последние несколько дней, значит, Sony Pictures останавливает деятельность в России. Я думаю, без этого вполне можно прожить. Макдональдс подтвердил закрытие всех ресторанов в России с 14 марта. Вот здесь очень многие переживали.
Nestle... До сих пор очереди в Макдональдсе. Ну, не я, жена рассказывала, что там к булочкам не пробраться.
Слушай, совершенно спокойно. Я, когда эта новость появилась, я думаю, у меня недалеко от дома, я думаю, ну, надо протестировать. Ну, в очереди я не буду стоять, но посмотреть, сфотографировать. Ни одного человека в очереди не было, все было совершенно спокойно. Но бургеры по 2000 рублей на Авито я тоже видел. Значит, Nestle прекращает поставки в Россию кофе Nespresso. Между прочим, там любопытная ситуация. Не все свои продукты они прекращают поставлять в Россию. Такой, значит, бизнес есть бизнес. Что-то запретим, что-то все-таки оставим. Денежки-то мы все любим. British American Tobacco уходит из России. Агрегатор такси Citymobil заявил о прекращении работы. Вот это из последнего. Естественно, что власти страны вынуждены отвечать, ответные меры какие-то предпринимать. И вот, например, одна из них, наиболее обсуждаемая в последнее время, значит, президент Владимир Путин поддержал предложение ввести внешнее управление на иностранных предприятиях, уходящих из России. Перед правительством, значит, было совещание с правительством по экономике, и вот такое заявление было сделано. Он выразил уверенность в том, что у властей есть достаточно легальных и рыночных инструментов для реализации вот этой меры. И, кстати, подчеркнул, что никакого произвола необходимости допускать нет. Вот, собственно говоря, есть еще к этому же предложение РСПП. Значит, они выступают за возможность отсрочки продажи активов на срок до 3 лет вместо 2-3 месяцев и повышение уровня иностранного владения, при котором применяется законопроект с 25% до 50%. Что, в чем суть? Меры призваны дать иностранным инвесторам шанс вернуться на российский рынок.
Воспользуются ли они этим шансом вообще, что такое внешнее управление, да, или как...
Да. Вот,
не совсем понимаю это слово. Я предлагаю подключить...
Сейчас спросим, конечно.
Да, эксперта, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша у нас на связи. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Даниил, Игорь, здравствуйте всем.
Денис Григорьевич, простыми словами, что такое внешнее управление?
Ну, это внешняя администрация, которая назначается государством и которая должна выполнять функции либо ликвидатора, если компания ликвидируется или банкротится, либо поддерживать ее в каком-то минимально работоспособном, жизнеспособном состоянии, ну, потому что, когда, например, иностранный инвестор уходит с российского или там с любого другого рынка, у него остаются обязательства перед своими работниками, перед, допустим, бюджетом, перед бюджетами разных уровней, перед партнерами, контрагентами и так далее. Все эти обязательства иногда растягиваются на месяцы и даже на годы, и их нужно выполнять. Ну вот представьте себе, когда человек умирает, например, да, то для того, чтобы реализовать его завещание, назначается душеприказчик. Это человек, который следит за тем, чтобы все, что написано в завещании, было досконально выполнено. Вот внешнее управление – это такой душеприказчик.
Денис Григорьевич, вот можно еще такой момент? Я слышал не раз и не два, что та же компания «Макдональдс» говорит, что ну, ничего страшного, мы будем выплачивать зарплату своим сотрудникам. Вот интересно, вот как это? Они не будут работать, но будут продолжать, получается, тратить деньги на то, чтобы платить своим работникам? Или вот как это понимать?
Ну, смотрите, вообще компания «Макдональдс» конкретно знаменита тем, что она во всем мире занимается, ну, как бы, ее основным бизнесом оказывается недвижимость, а вовсе не...
Да.
То есть они покупают объекты недвижимости, открывают в них рестораны, и за счет роста капитализации этих объектов растет капитализация компании. Значит, большую часть своих объектов они не могут бросить просто так. И стоимость этих объектов такова, что им проще выплачивать зарплату сотрудникам, может быть, не 100%, а какую-то долю этой зарплаты, чем бросить такую дорогую недвижимость. Ну и даже если мы говорим не о Макдональдсе, а о любых других компаниях с активами, то стоимость этих активов измеряется миллиардами, иногда десятками миллиардов рублей или даже долларов, если мы говорим о нефтяных компаниях. И им значительно проще выплачивать зарплату своим сотрудникам, причем в течение достаточно долгого времени, чем просто потерять эти активы. Кроме того, нужно понимать, что как только они объявят о том, что активы потеряны, они должны указать это в своем балансе, и это повлияет не только на капитализацию материнской компании, но даже и на фондовые индексы, а это никому не интересно.
Денис Григорьевич, вот, значит, еще несколько мер хотим с вами обсудить, которые сейчас предпринимают власти для того, чтобы, ну, снивелировать эффект от западных санкций. Владимир Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акциях и облигациях. Об этом давно говорили, потому что на разных стадиях находился закон, и вот сейчас, значит, президент его подписал. Теперь, значит, можно будет размещать в ценных бумагах средства из Фонда национального благосостояния. Как считаете, ну, в нескольких словах, поскольку тема уже достаточно много обсуждалось. Поможет это снивелировать эффект вот от всего, что происходит?
Ну, от всего не поможет, конечно. Здесь речь идет об очень конкретной вещи. Значит, у нас фактически исчезли иностранные инвесторы, которые покупали наш внешний долг, номинированный в валюте, там, евробонды так называемые. Так вот, чтобы заменить их внутренними инвесторами, которые будут покупать государственный долг, номинированный в рублях, значит, и была предпринята эта мера, то есть фактически ФНБ теперь сможет покупать государственный долг у Минфина и таким образом закрывать дефицит бюджета.
То есть государство становится главным инвестором, так что ли?
Ну, это возможность. Пока что неизвестно. Вполне вероятно, что главным инвестором станут частные инвесторы или корпоративные инвесторы, но государство предусматривает такую возможность на тот случай, если срочно понадобится там выкупить выпуск каких-то облигаций.
Есть еще несколько мер, значит, касаются они рынка труда. В частности, предлагается проведение общественных работ сроком до 3 месяцев. Ну, очевидно, речь идет о тех, кто потерял работу в эти сложные времена. А также поддержка работников с неполной занятостью, зарплаты ниже минимального размера оплаты труда. Разные, в общем, предлагаются. Разное количество россиян, которым это поможет, тоже называются тут и 500 тысяч человек, и 300 тысяч человек. Такие цифры звучат. А вот по вашей оценке, вот выплата пособий, да, какие-то дополнительные работы, переобучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, которые уже вот в частности были анонсированы ранее, все это сможет компенсировать уход иностранных компаний?
Нет, полностью компенсировать его невозможно. Здесь речь об этом и не идет. Речь идет о том, чтобы как-то помочь людям, не бросить их там один на один с их ситуацией, которые потеряют работу. Причем они потеряют работу не обязательно в иностранных компаниях. Нужно понимать, что вот гигантская товаропроводящая цепь, которая начинается с импортеров и заканчивается, ну, грубо говоря, магазинами, торговыми центрами и прочими предприятиями сервиса, да, она рассчитана на то, что через нее должен проходить определенный объем товаров и услуг. И вот если этот объем товаров и услуг сокращается, то начинаются сокращения по всей этой цепи. В логистике, на складах, в транспорте, в магазинах, там, в парикмахерских, в автосалонах и так далее. Сколько будет этих людей, сейчас никто еще не знает. Это неизвестно. Поэтому государство заранее разрабатывает и принимает меры для того, чтобы сколько бы их ни было, все они как бы получили помощь и поддержку государства, и не только прямую финансовую, но и в плане трудоустройства, переобучения, релокации и так далее.
Ну вот как раз Татьяна Голикова сказала, что нужно работать на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке.
Да, Денис Григорьевич.
До того, как люди потеряют работу, вы не можете предложить им поддержку, но готовиться к этому нужно, конечно.
Денис Григорьевич, вот каждый день мы читаем новости о том, что кто-то уходит с российского рынка. Поначалу для россиян, ну, как мне кажется, по своим ощущениям могу судить, это было шок. А в последнее время я все чаще и чаще встречаю мнение, в частности, вот моя жена о том говорит, что ну уходят и до свидания. и не нужно на наш рынок возвращаться. И я хочу, чтобы вот, чтобы наше правительство, чтобы президент сделали все, чтобы вот они не вернулись и занимались бизнесом в своей Америке. Вот в связи с этим два вопроса. Как вам кажется, действительно ведь никто о закрытии не говорит, все говорят о приостановке, правда, с непонятными формулировками. Вот надолго ли эта приостановка и вернутся ли компании на российский рынок? Если вернутся, то когда?
Ну, давайте начнем с эмоциональной реакции вашей жены. Как известно, есть 5 стадий принятия любого неприятного события. Вот. И точно так же, как страх и растерянность являются обязательной стадией, точно так же и злость и раздражение тоже являются такой же стадией. Поэтому на это ориентироваться не нужно. Это все пройдет, успокоится, и воспринимать и вообще оценивать такие вещи на эмоциях не нужно. Нужно делать это с холодной головой. Значит, я надеюсь, что правительство именно так и сделает, а вовсе не будет руководствоваться эмоциями, которыми можно и иногда даже нужно руководствоваться отдельным людям. Значит, что касается сроков приостановки, они сами не знают. Но, понимаете, они тоже не закрывают вот эту калитку. Большая часть из них. Кто-то объявляет о том, что там типа навеки бросает, да? Некоторые, да, но большая часть из них говорит, мы там приостанавливаем, некоторые говорят даже не по политическим причинам, а из-за логистических сбоев, что правда. Вот, и это значит, что они оставляют себе возможность вернуться, но когда эта возможность возникнет, не знают ни они, ни мы, и, в общем, по большому счету, никто.
Нужно тут отметить, что Сергей Собянин говорил, что в течение года можно будет заместить все рестораны Макдональдса в столице, а кроме того, 7 миллиардов рублей на субсидированное кредитование малосреднего предпринимательства будет выделено. Не повышать, обещают власти, аренду на землю и имущество города. Вот эти меры поддержат, стимулируют развитие собственной экономики. Кстати, как вообще оцениваете возможности импортозамещения во всех тех сферах, которые вот заявили?
И вот, может быть, сейчас тот самый золотой час для предпринимателей, чтобы начать свое дело и выстрелить, что называется.
Ну, смотрите, меры поддержки нужны, они гораздо более широкие и разнообразны, чем вы сейчас рассказали. Там принимался вот вчера-позавчера целый пакет, и он не последний, разрабатываются новые. Я разговаривал как раз вчера с знакомыми там в правительстве и вокруг него, и там как бы идет очень активная работа по сбору предложений, по их систематизации, оформлению в виде там пакетов мер поддержки и так далее. Так что еще ждем. Что касается звездного часа и вообще импортозамещения. Вы знаете, до сих пор перед нами не ставилась такая задача. Поэтому мы сами еще до конца не осознаем своих возможностей. Сейчас эта задача поставлена, работа начата. И вполне вероятно, что очень многое, что казалось нам не импортозамещаемым, на самом деле окажется вполне себе. Я вообще по жизни оптимист. Вы знаете, чем оптимист отличается от пессимиста?
Ну, кроме стакана с водой, который наполовину пустой, наполовину полный, не знаю.
Это уже устарело. Когда оптимист спрашивает, ну, хуже-то уже не будет, он бодро отвечает, будет.
Вы оптимист, да?
Да нет, ну, на самом деле, смотрите, во-первых, не нужно рвать себе волосы и грустить заранее, да?
Вот значит, Денис Григорьевич, вот можно, с вашего позволения, здесь поставить запятую, потому что не так много времени у нас в эфире, хочется быть оптимистами в самом лучшем понимании этого слова и верить в то, что все у нас в конце концов наладится, а иначе быть не может. Спасибо вам большое. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша был у нас на связи.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Про про экономику Украины давай сейчас с тобой поговорим. Значит, в последнее время тоже поступают различные новости. Вот, например, о том, что Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил пакет финансовой помощи Украине в размере 723 миллионов долларов, сообщает пресс-служба банка. Кроме того, исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил выделение Украины почти 1,5 миллиарда долларов в рамках экстренной помощи, говорится в заявлении фонда. Значит, советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам утверждает, что замороженные на Западе средства Центрального банка России якобы зарезервированы для Украины 300 миллиардов долларов. Вот о такой сумме, значит, сейчас идет речь. Это утверждается. При этом хочется отметить, что Владимир Зеленский заявил о том, что Украина сталкивается с проблемой наполнения бюджета. Он подтвердил, что у нас с этим проблема. Часть предприятий не работает, где-то бомбардировки, где-то люди боятся, закрылись и не работают, сказал Зеленский на пресс-конференции журналистам.
Конечно, больше всего меня беспокоит новость о том, что те средства, которые заморожены, 300 миллиардов долларов российских, они могут быть направлены на Украину. Это, конечно, было, решило все проблемы незалежной, но создало бы массу проблем мировой экономики. Вообще, возможно ли такое? Руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьяш у нас на связи. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, для начала вот внешние меры, которые предпринимают различные финансовые институты, чтобы, ну, как-то выделить деньги Украине. Как оцениваете все, что происходит вот в этом вопросе?
Я оцениваю очень позитивно. В том смысле, что эти деньги никогда не достанутся Украине. Потому что недалек тот день, когда такого государства не будет. Путин 10 раз об этом предупреждал всех, но, как всегда, не немрет. Вот. Эти деньги, понятно, все профессионалы знают, что они фактически никогда не поступают на счета Минфина местного. Дело не только в Украине, конечно. Вот. Они остаются на счетах Международного валютного фонда, Мирового банка, через который вообще-то осуществляются платежи. Вот. И они идут на оплату услуг западных специалистов, западных предприятий и так далее. То есть туда ничего особенно не просачивается.
То есть правильно ли я понял, что это не реальные деньги, которые приедут на Украину, а это такие виртуальные деньги, на которые как бы можно рассчитывать, в плане, там, я не знаю, консультаций с экономистами, например, да?
Ну, не только, конечно, но и на покупку каких-то вещей, которые производят американцы. Ну или там не только американцы, там еще могут присосаться. Вот. Но рассчитывать самим людям на Украине, тем более пострадавшим от каких-то боевых там операций, вот, конечно, не приходится.
Вот тут, кстати, небольшой вопрос, раз уж вы затронули тему оплаты и всего остального. Значит, Зеленский заявил, что Украине нужны противоракетные системы, и она готова заплатить за них. Как считаете, вот про все-таки серьезных денег стоит. Готова ли, может ли, в состоянии ли страна и из каких средств оплатить?
Ну, конечно, нет. Это текст, который он произносит со сцены. Ему что дали, то он читает. Иногда плохо, иногда лучше. Ну, от этого жанр не меняется, разговорный.
Игорь Юрьевич, тут новости приходят о том, что Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 миллионов долларов. Вот эта помощь, она дойдет до Украины, или здесь ситуация точно такая же, о какой мы говорили? Одна американская компания заплатит другой военной американской компании, производителю оружия, это оружие пойдет на Украину, а в итоге американцы получат всю прибыль. Как здесь?
Ну, прибыль уже разделена. Значит, распилены эти деньги, значит, какая-то часть достанется Зеленскому, вот, за услуги его в разговорном жанре. Большая часть денег будет получена за продажу этого оружия куда-то там. Вот не знаю, смогут ли украинцы и украинское руководство продать сами. По-моему, уже они ничего не могут. Вот. Ну ничего, есть американский дедушка, который все сделает за них.
А что касается 300 миллиардов долларов средств Центрального банка России и заявления украинских властей о том, что они якобы зарезервированы для страны, в это верите? Вообще механизм такой возможен?
Это здесь дело не в вере, дело в знании.
Да, 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 верно, правильно.
Значит, во-первых, речь идет о 240-250 миллиардов долларов в долларовом выражении, потому что там доллары и евро. Вот, юаней нет, и японцы, кстати говоря, отказались подписываться под этим. Но там немного, там 5,7% от всех валютных резервов. Это не золотовалютные резервы, не международные резервы, а только резервы в долларах и в евро. Причем большая часть, конечно, в евро. Потому что долларов у нас там, ну, не помню, до 10 миллиардов, или 14 миллиардов долларов, остальное все это евро. Вот. Но они, конечно, ни в какую Украину не попадут. Это даже, понимаете, было бы смешно, если бы не было так грустно. То, что рассуждает человек, ну, он просто, ну, пудрит мозги, вот и все.
А куда они могут попасть? Вот заморозил Запад 250 миллиардов.
Все туда же, дядя Сэм.
Хочется еще одну тему с вами затронуть.
Да, еще, извините, 14 миллиардов дяди Сэму, а остальные Европейский центральный банк.
То есть России этих денег уже не видать при любых раскладах?
При любых раскладах. Нет, ну если мы войдем в Берлин, ну мы, конечно, возьмем.
Но таких планов нет. Игорь Юрьевич, значит, Зеленский подписал закон о принудительном изъятии на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Вот в реализацию этого закона как-то слабо пока верится, по крайней мере, мне лично. Но как считаете, такой вариант развития событий может быть?
Может быть, абсолютно точно. Может быть, если он найдет тех людей, которые изымут эту собственность. Понимаете? Ну, представьте себе, все локализировано до, не знаю уж, до какого состояния. Котлы сплошные военные. Кто изымать-то будет? Для этого нужны, ну, хотя бы какие-то внутренние следственные органы, там, я не знаю, ну, люди какие-то, их нету. Нет,
ну, боевики, бандеровцы, пожалуйста, они нет, с удовольствием, мне нет. кажется.
Они грабят магазины.
Они другим заняты, да?
Да, они другим заняты, подручными делами. Кто же их пустит в эти закрома? Вы что? Это нет.
Сообщается, кстати, что принудительное изъятие осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости. Но не знаю, как на это реагировать, если честно, потому что да речь о национализации идет в сущности.
Да так? Нет, конечно, грабеж. Ну, самое настоящее. Грабь награбленная. Вот и все. Ничего там другого нет. Я единственное, что надеюсь, на то, что просто некому физически, некому взять это, некому сделать это. Вот. Не сегодня-завтра возьмут Киев, ну и что? Вот наши возьмут Киев, да? Возьмут, естественно, как в революции полагается, почту, банк, да, еще железную дорогу. Вот. Зайдут в банк и перепишут, значит, с одного счета на другой эти деньги. Все. А если какие-то речь идет о каких-то активах, реальных активах, ну, например, Азовский, значит, металлургический комбинат, крупный, хороший, ну и что, ну, значит, как только возьмут его, то хозяева, значит, изменится. Ну, все.
Внутри страны, значит, принимаются различные меры, отмена, например, НДС и акциза на топливо для того, чтобы не было дефицита. И еще звучат оценки потерь, которые произошли с начала спецоперации России. Так, например, Олег Устенко, советник Зеленского по экономическим вопросам, оценил потери в 2 миллиарда долларов золотовалютных резервов, а в предыдущее время звучали такие оценки потери инфраструктуры страны в 119 миллиардов долларов. Вот хочется поинтересоваться, а кто восстанавливать будет Украину и на какие деньги, как считаете, Игорь Юрьевич?
Россия, кто еще? Может быть, конечно, удастся как-то привлечь иностранный капитал. Вот так все-таки у иностранцев там есть активы, понимаете? И что ж им терять-то? Они уже вложились. Вот, а что, может быть, что, ну, какую-то часть, может быть, небольшую, но с них можно будет содрать. Ну, но это дело такого, знаете, будущего. Это сейчас, конечно, ничего этого не будет. А людям-то нужно жить, нужно есть. Вот. И здесь Запад попадает в жуткую совершенно ситуацию. Кстати, не только Европейский Союз, но и Америка. Потому что, вы заметите, вот вы только что совершенно справедливо сказали о том, что введены ограничения на экспорт. А что это значит? Что эти ресурсы зарезервированы для Украины, для украинского населения. Их же кормить чем-то надо будет. Они сейчас, так сказать, озабочены посевной. Какая посевная? Вся страна в огне. Значит, если они сейчас не посеют, значит, жрать будет нечего. Значит, ну, хапка-то должна быть. А чем-то нужно будет их кормить. Пшеница им, да, подсолнечное масло им, за которое за русское масло во всем мире дерутся сейчас. Вот. Потом, ну, другие, так сказать, всякие продовольствия. Ну, о тепле я уже не говорю, о газе, там, угле. Понимаете, вот это все туда пойдет, на Украину. А если оно пойдет на Украину, она не достанется ни Европе, ни Америке. А там очень хрупкий баланс и энергетический, и продовольственный. Я просто не знаю, как они, не понимаю, как они будут выходить из этого положения. Они уже бегают по всему миру, клянчат эти другие, значит, какие-то ресурсы, а им никто не дает ничего.
Игорь Юрьевич, немного времени осталось, буквально 30 секунд. Как долго, на ваш взгляд, продлится процесс вот какой-то там восстановления инфраструктуры, например?
Ну, это несколько лет.
Несколько лет. Что ж, ну, поживем, увидим, что нам остается. Будем следить за развитием событий. Игорь Юрьевич, спасибо большое. Руководитель аналитического центра финансовых исследований НИФИ, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета Игорь Варьеш был у нас на связи. Ну, а итоги недели в плане экономики для вас подводили Данил Гусельников, Игорь Ивановский. Спасибо.